Ночью 25 ноября 1741 года Анна Леопольдовна проснулась от шума и грохота солдатских сапог. За ней и ее семьей пришли враги. В кратком донесении Шитарди повествуется, что при виде Елизаветы и солдат правительница, охваченная ужасом, подчинилась ее повелениям, умоляя не давать приказы совершать насилие над ней и над ее семьей, а также над фрейлиной Менгден, которую она желала сохранить при себе. Императрица обещала ей все, что она просила, и даже заставила гренадер присягнуть на кресте, что они не прольют ни капли крови. В другом донесении от 28 ноября сказано, что правительницу сразу отделили от детей и мужа и всех их повезли в разных санях во дворец Елизаветы. Говорят, продолжал Шитарди, что императрица, по прибытии в свой прежний дворец, взяла на руки принца, уже свергнутого малолетнего императора, и сказала, целуя его несколько раз: «Бедное дитя, ты невинна, но родители твои виноваты». По всем источникам видно, что никакого сопротивления насилию правительница не оказала, оделась и безропотно позволила увести себя из Зимнего дворца. Как известно, древние всегда следили за знамениями, приметами, теми подчас еле заметными знаками судьбы, которые могут что-то сказать человеку о его будущем. Потом века рационализма, прагматизма, атеизма, головокружительных успехов техники сделали для нас эти привычки смешными, несерьезными. В этом невежественном состоянии мы пребываем и до сих пор, лишь иногда удивляясь проницательности стариков или тайному голосу собственного предчувствия. Был дан знак судьбы и Анне Леопольдовне. Накануне переворота с ней произошел досадный случай. Подходя к цесаревне, правительница споткнулась о ковер и внезапно, на глазах всего двора, упала в ноги стоявшей перед ней Елизавете. Это было дурным предзнаменованием. Принцу Антону Ульриху одеться не позволили и полуголова снесли в простыне, в других источниках то ли в одеяле, то ли в шубе, к саням. Сделали это умышленно, так брали Берона, а также его брата-генерала, многих высокопоставленных жертв других переворотов. Вспоминается, что у арестованного прямо в Кремле Лаврентия Берии тотчас обрезали все пуговицы со штанов и отняли ремень. Расчет здесь прост: без мундира и штанов не очень-то покомандуешь, будь ты хоть генералиссимус. При аресте годовалого императора произошла заминка. По версии Карфа, солдатам был дан строгий приказ не поднимать шума и взять ребенка только тогда, когда он проснется. Так около часа они и простояли молча у колыбели, пока мальчик не открыл глаза и не заплакал от страха при виде свирепых физиономий гренадер. Кроме того, в суматохе сборов в спальне уронили на пол четырехмесячную сестру императора, принцессу Екатерину. Как выяснилось потом, из-за этого она потеряла слух. Но на это никто не обратил внимания, маленькая Екатерина оказалась единственной жертвой бескровной революции Елизаветы. Хотя Елизавета захватила власть, положение ее поначалу было крайне неустойчиво, она не имела поддержки среди знати, существовали сомнения в верности армии и гвардии, ведь за ней пошло всего 300 солдат и ни одного офицера. Неясно было, что же делать с императором и его родителями. Переворот получился бескровным, дворец не пришлось брать штурмом, так что члены брауншвейгской фамилии не могли погибнуть якобы случайно. Все понимали, что Елизавета свергла законного властелина Российской империи, родственника многих коронованных особ, в том числе Фридриха II и датского короля Христиана VI. Раздумья новой императрицы были недолги, радость быстрой и легкой победы кружила голову, и она решила попросту выслать брауншвейгскую семью в Германию, с глаз долой. Может быть, угрызения совести подсказали новой императрице проявить великодушие победителя. 4 дня арестованную семью продержали во дворце Елизаветы, а потом посадили в закрытые возки и повезли по Рижской дороге. За это время Елизавета и ее окружение решали главную задачу, как идеологически оформить обоснование переворота и свержения законного правительства. В манифесте 25 ноября объяснялось, что в предыдущее правление якобы происходили как внешнее, так и внутри государства беспокойства и непорядки и, следовательно, немалое ж разорение всему государству последовало б. Однако верноподданные, а особливо лейб-гвардии нашей полки, всеподданнейшие единогласно нас просили, дабы мы для пересечения всех тех происшедших и впредь опасаемых беспокойств непорядков, яко по крови ближние, отеческий наш престол всемилостивейший восприятия изволили, и потому нашему законному праву поблизости крови к самому Петру Великому и императрице Екатерине и так, выдвигались две причины свержения прежней власти – просьба подданных и близость крови. В манифесте 28 ноября 1741 года было сказано, что, согласно завещанию Екатерины и Елизавета является единственной законной наследницей после смерти Петра II, но коварными происками Остермана духовная матери Елизаветы была скрыта и на престол вступила Анна Иоанновна, которая в 1740 году, будучи уже в крайней слабости, передала престол брауншвейгской фамилии. Все эти в принципе законные действия, о чем уже шла речь выше, изображались в манифесте как интриги и нарушения прав дочери Петра. При этом Анна Леопольдовна не устыдилась назвать себя великою княгиней всероссийской, отчего не только большие беспорядки, крайнее утеснение и обиды начались. Что здесь имелось в виду, остается тайной, как и то, почему о регентстве Берона не было сказано ни слова. Но далее в манифесте присутствует откровенная ложь. Но даже отваживались утвердить принцессу Анну императрицей всероссийской еще при жизни сына ее. Этим манифестом и правительница, и ее сын-император сразу же понижались в статусе и отныне назывались в официальных бумагах, соответственно, принцесса и принц. Более того, позже правительницу, но не ее мужа-иностранца, заставили подписать присяжный лист, обычный для рядовых подданных Российской империи. Тем самым она признавалась подданной российской императрицей Елизаветы Петровны и женой иностранного принца, принцессы Анной Брауншвейг-Люнебургской, с которым она следует за границу. В конце манифеста был вынесен, в сущности, приговор, и хотя она, принцесса Анна и сын ее, принц Иоанн, и их дочь, принцесса Екатерина ни малейшей претензии и права к наследию Всероссийского престола ни к чему не имеют, но, однако, в рассуждении их, принцессы его, принца Ульриха Брауншвейгского, к императору Петру II по матерям свойств и из особливой нашей природной к ним императорской милости, не хотя им причинить огорчений, с надлежащей ими честью и с достойным удовольствованием, предав все их вышеописанные к нам разные предосудительные поступки крайнему забвению, всех их в их отечество всемилостивейшее отправить велели. В этом и состояла вся законодательная база для высылки за границу. Почти сразу же началась общегосударственная кампания по искоренению памяти о годе правления императора Иоанна III. Имя его и титул, равно как и имя и титул правительница, было запрещено упоминать где бы то ни было, подобное расценивалось как государственное преступление, а при необходимости в документах использовали эвфемизм. Бывшие правления известных персон. 31 декабря 1741 года было приказано изъять все монеты, отчеканенные при Иване. С тех пор ивановский рубль стал опасной находкой в полученной человеком сдаче. Все указы, манифесты, официальные бумаги, вся печатная продукция с упоминанием императора и правительницы изымались из делопроизводства, а присяжные подписные листы были публично уничтожены.